Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Генпрокуратура выступила против уголовного наказания за использование шпионской техники без преступного умысла. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куриной. По его словам, наказание в таких случаях должно быть либо административным, либо должно ограничиваться изъятием незаконной техники. Цитирую. «В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет. Ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами. Может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», — сказал Куриной в интервью РБК. Он отметил, что и законодательство, и правоприменительную практику в этом направлении нужно корректировать. Однако Генпрокуратура, уточнил представитель ведомства, не имеет права законодательной инициативы. С нами на связи Владимир Луценко, полковник запаса Федеральной службы безопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть ощущение, что все уже хотят отменить уголовное наказание за использование так называемой шпионской техники, но только в Федеральной службе безопасности не очень с этим согласны. Почему?
Ну, я тоже не понимаю, потому что что такое шпионская техника, надо сначала уточнить, но это уж очень какой-то дилетантский термин. Но что такое, что вы имеете шпионскую технику? Я не представляю себе.
Ну, имеется в виду техника, которая позволяет негласно контролировать, записывать.
Ну, это другое дело, но это же не шпионская техника. Обыкновенный диктофон, если вы его включили и не предупредили, вот он негласно и запишет. В часах видеокамера есть, ну, записали. Не знаю, так сказать, я считаю, что действительно, если нет умысла, так сказать, совершать преступление, то о чем идет, о чем может идти речь, о каком уголовном наказании? Ну, записал человек, записал. Ну, штраф, да, действительно, может быть, и надо, чтобы он не лез и не записывал какие-нибудь интимные вещи, которые потом человеку боком обойдутся. А уголовное это при чем? Если нет какого-то умысла совершить преступление уголовное. А уголовное преступление все в уголовном кодексе у нас записаны.
Ну, если позволите, я вам тоже процитирую небольшой фрагмент. Да. «При внесении изменений в законопроект настаивала также Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий. Там предлагали уточнить как раз определение шпионской техники, чтобы отделить ее от обычной бытовой электроники. Ну и, как сообщал Коммерсант, в Федеральной службе безопасности все предложения на эту тему отклонили, объяснив это тем, что уточненная трактовка необоснованно сузит область современных технических средств, в которых реализуется функция негласного получения информации».
Я не знаю, ну негласное поручение. Ну, я лично, вот если мое мнение, то я не понимаю совершенно этого. Я считаю, что негласная, так сказать, вот запись информации без умысла совершить преступление, скорее всего, так сказать, пугает коррупционеров и вот как раз преступный мир, так сказать. Они боятся больше всего негласной записи со стороны журналистов, со стороны просто свидетелей. А, так сказать, правоохранительные это органы, они все-таки должны действовать в рамках уголовного закона. Если человек нарушает и действительно умышленно нарушает закон, он должен нести уголовную ответственность. А если умысла нет, ну о чем разговор-то?
А ну, не понимаю. Всегда проблема именно с тем, чтобы доказать умысел, возникает, как будто бы у права.
Да, это проблема как раз, это задача следствия, да. Тут надо иногда попотеть, это совершенно верно, это тут никуда от этого не уйдешь. Но иначе можно посажать, так сказать, посадить кучу невиновных людей.
Ну, так и происходит. Так вот, в прошлом году было возбуждено 765 уголовных дел как раз по вот этой статье «Незаконный оборот специальных технических средств». Ну, и было из них 568 рассмотрено в суде. Это все статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации. То есть цифры-то солидные. Но и у вас какое-то объяснение, кроме того, что в Федеральной службе безопасности опасаются борцов с коррупцией? Есть еще или нет?
Ну, я не знаю, нет. Ну, насчет Федеральной службы безопасности, наверное, не опасаются, так сказать, борцов с коррупцией.
Уже хорошо.
Мне кажется, это опасаются, скорее, чиновники, те, кто, так сказать, вот инициировал вот эти все ужесточения. Но, так сказать, я думаю, что где-то, так сказать, все-таки недопонимание есть. И надо просто в Федеральной службе более внимательно еще раз отнестись к этому. Ну, как можно без умысла совершения преступления получить, так сказать, уголовное наказание. Так не может быть.
Спасибо. Это был Владимир Луценко, полковник запаса Федеральной службы безопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом. Он тоже не понимает, почему до сих пор ФСБ держится за эту статью Уголовного кодекса, я имею в виду 138.1, незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Ну и просто в Генпрокуратуре обращают внимание на рост подобных уголовных дел в прошлом году. Рост, просто на секундочку, 31%. То есть это довольно популярная статья, которая активно используется. Ну и я напомню предысторию, как вообще этот разговор появился в публичном поле. Тема бытовых шпионских устройств стала резонансной после того, как во время пресс-конференции президента Владимира Путина ему рассказали о курганском фермере Евгении Васильеве, которого как раз обвинили по статье о незаконном обороте такой техники за использование GPS-трекера для слежки за своим теленком. Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли в этом трекере микрофон, который можно включать дистанционно. Соответственно, это уже прибор для негласного получения информации. Соответственно, уже фермера можно привлекать по статье Уголовного кодекса, но президент тоже посчитал этот случай выходящим за рамки понимания нормального, поэтому сейчас эта тема активно обсуждается. Чем завершится? Ну, просто обращаю внимание, что Генпрокуратура уже хочет пересмотреть эту статью Уголовного кодекса, вообще отменить уголовное наказание за так называемую шпионскую технику. Да и не только в Генпрокуратуре придерживаются этих же позиций, но Федеральная служба безопасности пока не сдается. Предлагаю идти дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минстрой предлагает давать скидку на вывоз мусора домам, где его сортируют. Замглавы Минстроя Андрей Чибис заявил, что граждан России надо стимулировать к тому, чтобы они самостоятельно сортировали твердые коммунальные отходы. Дифференцированные тарифы могут появиться с Нового года. Мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки, сказал он «Известиям». При этом господин Чибис отметил, что для получения скидки на раздельный сбор мусора должен перейти весь дом. По мнению экспертов издания, работающих в сфере обращения с отходами, платеж благодаря скидке может сократиться на 15-50%. Сейчас, в зависимости от региона, ежемесячный платеж за вывоз мусора составляет в среднем от 80 до 130 рублей. С нами на связи Елена Шувалова, член комиссии Мосгордумы по экологической политике. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам такая идея вообще со стимулированием раздельного сбора мусора?
Вы знаете, вообще, когда вот выступают с такими идеями, сразу возникает вопрос, а не делается ли это для повышения оплаты за вывоз мусора? Потому что все у нас новые идеи рождаются, как правило, для того, чтобы повысить поборы с населением. Почему я так говорю? Да потому что, что говорить о стимулировании, когда сейчас, в настоящий момент, даже те, кто готов сдавать мусор раздельно, без всякого стимулирования, некуда ему сдавать. Понимаете, вот к таким людям отношусь и я. То есть, например, я собираю за неделю пластик, бумагу, стекло, и дальше в выходные за собственный счет на своем бензине везу в другой конец города. Я живу в центре, я везу на Ленинские горы. Там есть специальный экологический центр. И вот туда сдаю. И таких людей вообще-то по Москве очень много, которые тратят свой бензин, свои силы, свое время и везут на Кудыкину гору этот раздельно собранный мусор.
Елена Анатольевна,
чем стимулировать, надо не бить по голове тем, кто готов сдавать и кто даже организует. Вот был такой сбор мусора, да, раздельный в центре. Вот бывший депутат за Москворечье Кузнецов организовывал. Их вытурили просто. Как я не билась, как не защищала, их выгнали. Давайте сначала хотя бы это организуем.
Я просто предположу, что, коли вы живете в центре, то у вас многоквартирный дом. И здесь идея как раз Минстроя заключается в том, чтобы все жители дома, если согласны на раздельный сбор мусора, тогда подключается уже городская или коммунальная инфраструктура, и там, в этом доме, организуются специальные контейнеры, и плюс ко всему дому дается, например, скидка. Ну вот если вот с этой стороны подойти. Поэтому возникает вопрос, а вы лично смогли бы убедить всех своих соседей также раздельно сортировать мусор с тем, чтобы у вас была и скидка, и контейнеры, ну, соответственно, и появилась какая-то инфраструктура?
Ну, я уже, собственно, свою идею сказала. То есть не надо изобретать велосипед, не надо давить на корню то, что хорошее уже существует. И я вас уверяю, давно бы люди мусор собирали, если бы им в этом не строили препятствий. А данная идея напоминает мне способ повысить очередной раз плату за вывоз мусора.
Возможно, но я вернусь к своему вопросу. Вы бы своих соседей смогли убедить вот поступать ровно так же, как и вы?
Вы понимаете, мои соседи и так поступают ровно так же, как и я. Вот те люди, которые общаются со мной, они точно так же собирают и точно так же не знают, куда им вывести. Вот, например, вы знаете, полиэстирол, пластик с номером 6, вообще некуда сдавать. А ПЭТ только бутылочные собирают. Не бутылочного не собирают. Даже на другом конце Москвы. Вот и весь разговор. Ну что мы обсуждаем? Вот давайте слетаем на Луну. Давайте слетаем. Давайте мы сначала хотя бы сделаем то, что можно, что уже делается, не будем душить. Я вас уверяю, если вот этим людям выделить какие-то пространства для того, чтобы они установили свои контейнеры для раздельного сбора мусора, тем, кто этим занимается, вот «Стекляшка» есть такая организация, то они сами найдут, как простимулировать людей, чтобы они к ним именно несли, именно раздельный сбор. Ну, как в советское время было. Покупаешь бутылку молока, если ты сдаешь бутылку, она тебе в два раза дешевле, эта бутылка молока. А понимаете, вот здесь выдумывается что-то, вот создается такое впечатление или для того, чтобы повысить оплату, или для того, чтобы как раз наоборот решить другую цель, воспрепятствовать этому сбору. Вот давайте, если мы всех уговорим, то мы будем ставить. А если мы всех не уговорим, то мы не будем ставить. Но, естественно, вы не уговорите 100% жителей.
И у меня уточнение.
Это условия для тех 60, которые готовы это делать.
У меня просто уточнение. Те организации, которые вы перечисляете, которые уже занимаются сбором и сортировкой мусора, а это же не благотворительные организации, они на этом зарабатывают. Просто в чем их интерес?
Ну, конечно, например, бутылочные ПЭТ принимают за деньги. Естественно, они могут за это что-то и получить. Но тут, как бы, я думаю, этих людей одновременно и энтузиазм, ну и, конечно, они что-то на этом получают. А вот эти вот, понимаете, идею у меня производит впечатление как раз препятствий к тому, чтобы люди собирали мусор раздельно. Потому что действительно 100% жителей, в общем, у вас такая вот мысль прослеживалась в вопросах, никогда не уговоришь.
Ну, это не у меня в вопросах, это как раз в комментарии представителя Минстроя прослеживалась эта мысль, да, что если
вот
все готовы, тогда...
100%. Да. Вот давайте, нет, этого никогда не будет, 100% сознательных людей вы никогда не найдете. Поэтому вот эта идея больше напоминает как раз препятствие к экологической чистоте и к экологическому сбору мусора.
Спасибо. Это была Елена Шувалова, член комиссии Мосгордумы по экологической политике. Ее рассуждение относительно инициативы Минстроя. Там, напомню, предлагают стимулировать материально тех людей, которые готовы раздельно собирать мусор с тем, чтобы потом его не нужно было где-то сортировать на сортировочных пунктах. Это должно стать дешевле для таких сознательных граждан. Но есть одна заминка. Нужно, чтобы все жители дома к этому были готовы, и тогда, соответственно, подключается коммунальная инфраструктура, проблем становится меньше. Это идея Минстроя. Пока в Мосгордуме, ну, по словам Елены Шуваловой, эта инициатива не находит должной поддержки. Мне нужны сейчас ваши суждения. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Меня зовут Светлана, я из Москвы. Я хотела бы сказать, что наших граждан постимулировать можно только материально. Если везде поставят в каждом районе по 5-6 приема стеклотары, приема пластика, приема там, не знаю, как она, бумага из-под соков. То есть люди бы приносили туда и получали бы за это деньги, свой мусор.
Я понимаю, о чем вы говорите. А скидка – это не материальное стимулирование? Это не подходит?
Ну вот дама, которая говорила до меня, она абсолютно верно сказала, что это просто действительно препятствие, потому что невозможно. Все люди разные. Есть люди, которые вообще не воспринимают ничто общественное. То есть для них все чуждо, и они ни в чем не принимают участие.
То есть объективно, если говорить, например, о вашем доме, то вы вряд ли убедили бы всех соседей с тем, чтобы они раздельно
собирали. В моем доме 600 квартир, и мы 5 лет собирали подписи, чтобы поставить шлагбаум. И то есть против, которые уже шлагбаумы стоят, они против
этого. Знакомо, безусловно. Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Я считаю, что эти предложения нужно американцам посылать. У них штрафы по $200, по $1000 за всякую хрень. Они будут благодарны. Это вот лучшая идея.
Не очень понял вашу мысль. Возможно, вы просто позвонили для того, чтобы выругаться.
Нет.
Нет.
Я просто говорю, что вот наша Госдума генерирует идеи, и эти идеи хорошо притворяют жизнь в Америке. Они штрафуют за всякую мелочь.
То есть это не для нашего человека. Мы к этому не готовы. Мы еще не так сознательны. В чем проблема?
Я считаю, что это полное отсутствие здравого смысла.
Есть, спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Меня Сергей зовут, с Подольска. Мне кажется, что наших граждан только как бы, ну, именно штрафами и кнутом только погонять.
То есть...
По-другому как-то не получится.
Материальное стимулирование, имеется в виду скидка, нет, это не наш нет. метод?
Нет, материальное стимулирование не будет таким, ну, который располагает, ну, который хочется нашему человеку. То есть он хочет сдать одну бутылку пластиковую и получить за нее 100 рублей,
да.
к примеру. То есть она же не получится, там есть себестоимость этой бутылки.
Иными словами, если бы были штрафы за то, что мусор ну, вот, в одно по сваливают, поводу... тогда да. А вот материальное тогда стимулирование вполне, да. скидки нет, не работает.
Да. Пример, вот у нас вот рядом там в Бутово районе поставлены контейнеры разные. Ну, под стекло, под да. пластик, под бумагу. И в итоге просто люди бросают мусор туда по привычке неделя. Ну, неделя. То
есть не разделяя,
туда... да. Да, они стекло, они пакет просто бросили туда, куда ближний у него этот был, ну, так скажем, ближе к нему контейнер, они туда и бросили.
То есть не наш способ. Хорошо, принимается.
Не,
да,
не,
да,
не,
да,
не,
да,
не.
Да, да, да. Спасибо. Напомню, разговоры о раздельном сборе мусора возникли в последнее время прежде всего потому, что в Подмосковье проблемы свалок. Потому что сейчас активно ведутся разговоры о строительстве мусороперерабатывающих заводов. Ну, то есть эту проблему пытаются как-то решать. Да, есть сортировочные пункты, но при этом в Минстрое полагают, что эту инициативу нужно как-то развивать и дальше. Ну, и Мишка пишет, откуда у нас здравомыслящие люди, если некоторые до сих пор мусор в окна кидают? И об этом же пишет Юрий, в нашем доме раздельно мусор выбрасывают в окна. Ну, давайте еще один комментарий, 7373948, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег, меня зовут Руза. Вот вы только что сказали, что проблемы в Подмосковье действительно, но вот у нас буквально месяц, как идет раздельный сбор мусора, и я не знаю, люди достаточно сознательные, только инфраструктура не успевает.
Это как?
Ну, потому что поставили раздельные контейнеры, вот пластик накапливается, а его коммунальщики не вывозят.
Не успевают?
Не успевают, да. Естественно, не 100%. И, естественно, я согласен с женщиной, которая говорила, что необходимо стимулировать. И прекрасный пример по поводу бутылки молока.
Есть, спасибо. Это звонок из РУЗы. Что еще? Что вы за всех говорите, москвичи не ослы и не бараны, чтобы только удары кнута понимать, пишет 344-й. Почему в Финляндии за жестяную банку с данную специальный автомат возвращают 15 центов, а в России должен бесплатно за воображаемые скидки сортировать мусор? Пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Ну, я просто напомню, тут Мишка задается вопросом, так на что скидку предлагают? На вот эта статья «Вывоз твердых бытовых отходов». Вот там предлагают скидку от 15 до 50%, если, конечно, эта идея будет реализована. Я даже запущу голосование. Мы периодически к этой теме возвращаемся. Но вот на сегодняшний день, да, мы к этому готовы. Вы говорите за себя, не знаю, за своих соседей. Это 134-21-35. Раздельный сбор мусора. А если еще и скидку дадут, то прекрасно. Это 134-21-35. Нет, мы к этому не готовы. Это 134-21-36. Мы к этому не готовы. 134-21-36. Наше голосование началось. Ну, еще несколько комментариев. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Сейчас выключу радио.
Да, прекрасно. Как вас зовут?
Наталья.
Пожалуйста, Наталья.
Зарисовочка. Месяц назад мы поставили контейнер для пластиковых бутылок от воды.
Так.
Не прошло, вот, наверное, уже месяца все-таки. Контейнер куда-то исчез. Хотя стоял постоянно, в общем-то, достаточно заполненный. И люди что-то бросали туда. Ну, то есть, я думаю, что приучать постепенно людей можно и нужно.
То есть, если вот через постепенно, пошагово, через стимулирование, через то, что хотя бы эти контейнеры разные появлялись.
Всеми методами, да. Чтобы это было наглядно, начиная с парков, как у нас сейчас это очень принято, ставить отдельные контейнеры, пластик, бумага, органика.
Ну, не всегда эти контейнеры заполняются так, как предполагалось изначально, просто я тоже...
Да, но я думаю, что постепенное влияние на умы человечества все-таки приведет к тому, что мы начнем относиться к этому более внимательно и сознательно.
Ну, с одной стороны, мы к этому еще не готовы, а с другой стороны, ну, никто не мешает начинать, примерно так.
Я думаю, да.
Есть, спасибо. Ну и голосование. Да, мы к этому готовы, вы, ваши соседи, это 134-21-35. Нет, мы к этому не готовы, это 134-21-36. Каждому дворнику дать по 20 тысяч к зарплате, и они сами все переберут. Элементарно. Что выдумывать? А, пишет 946-й. Мы и так мусор раздельно выбрасываем, а его затем на один полигон свозят, и он там благоухает, пишет 212-й. Ну, просто хочу напомнить, что сейчас с этим благоуханием возникли серьезные проблемы, ровно поэтому тема мусора, вывоза твердых бытовых отходов сейчас активно и обсуждаются. Везде думают над тем, как эту проблему решать. Ну, и еще один звонок успею. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Это вот по поводу раздельного сбора мусора я попал, правильно?
Да, все верно. Как вас зовут? Вы уже в эфире.
Меня зовут Алексей, я с Домодедово. Вы знаете, сама идея очень прекрасная, очень хорошая. Есть один маленький минус, который я уже давно наблюдал. Дело в том, что очень много предприимчивых, так сказать, маргинальных личностей, которые с утречка проходят и потрошат эти контейнеры, не надо им собирать ничего. Они просто вытаскивают алюминий, бумагу, все рассортировано. Так что пользы для тех, кто этим будет заниматься, не будет никакой абсолютно.
Или вы полагаете, контейнеры с алюминием и пластиком обчистят первыми как раз те самые граждане, которых вы упомянули? Ну, хорошо, да, спасибо. Но, правда, эти граждане и так появляются возле мусорных контейнеров и также их потрошат, оставляя периодически за собой и тот же самый беспорядок. Как решать? Как в Германии, пишет 212, не уточняя, а как в Германии? Ну и, пожалуй, уже можно сейчас будет подводить итоги голосования по поводу раздельного сбора мусора. Еще раз напомню, Минстрой предлагает давать скидку на вывоз мусора домам, где его будут сортировать, в случае, конечно, если удастся убедить весь дом. Ну и такое мнение наших слушателей на сегодняшний день о том, насколько мы к этому готовы. Просил говорить за себя и за своих соседей. Ну и результат получается следующий. 55% наших слушателей полагают, что мы к этому уже готовы, то есть они лично, возможно, они говорят и про своих соседей тоже, ну и, соответственно, 45% наших слушателей говорят, что мы нет, к этому на сегодняшний день не готовы. Так проголосовала наша аудитория, еще комментарии, Мишка пишет, да, кстати, просто дороже будет, вывоз одного контейнера и трех по-разному оценивается, лучше пусть на месте привоза его сортируют, пишет Мишка. Еще раз напомню, это инициатива Минстроя, полагаю, или... скажем так, надеюсь, что там какие-то расчеты делались, поэтому они и предлагают скидку вот таким сознательным гражданам. Сейчас 16.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов, вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Мужчина въехал в группу подростков, задавив девочку под Ульяновском, и явился в полицию, это сообщает в эти секунды агентство РИА Новости. Но сейчас к другим новостям. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку, об этом говорится на сайте областного правительства. Губернатор Липецкой области Олег Королев объявил об отставке, это все в один день. Ну и плюс ко всему мэр Владивостока Виталий Веркин Киенко, не проработав и года, уходит в отставку. Цитата. «Есть силы бороться за благополучие города, но нет уже мотивации», написал Виталий Веркиенко. Ну и в РИО главы Приморья Олег Кожемяка сообщил, что удивлен заявлением мэра Владивостока об уходе. «Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из Инстаграм, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях речь не шла. На селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорог, было выступление Виталия Васильевича. Просьба поддержать те решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города». И вдруг неожиданно заявление об отставке. Это реакция Олега Кожемяка, который, напомню, сейчас в РИО главы Приморья. Ну, сейчас с нами на связи Андрей Миронов, политолог. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с губернаторов. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, губернатор Липецкой области Олег Королев. Что с ними не так?
Ну, я думаю, с ними все не так. С учетом того, если брать Курган, то это социальная обстановка в регионе, экономическое положение региона, а что касается Липецка, это Королев 20 лет у власти, ну, это уже давно следовало ожидать его отставку.
Он не справлялся со своими обязанностями, потому что, ну, есть еще Савченко, есть Артамонов, которые тоже давно во власти.
Ну, и Артамонов, и Савченко, скажем так, Артамонов в меньшей степени, Савченко, скорее всего, тоже скоро будет. Дело не в этом. Тут нужно рассматривать проблему в комплексе, не проблему региона конкретного. Если бы, например, в 80 регионах все было хорошо, а в 4 было бы там или в 6 было бы плохо, тогда бы можно рассматривать какие-то ошибки регионального масштаба. Здесь ошибка системная. Системная ошибка заключается в том, что сейчас нельзя назвать ни одного эффективного губернатора, за исключением, скажем так, тех столичных губернаторов, я имею в виду Москву, северную столицу, Екатеринбург, где более-менее финансовое положение этих городов позволяет им проводить социальные проекты и обеспечивать более-менее нормальную жизнь. Системная ошибка заключается в том, что, построив вертикаль власти, власть профессионализмом специалистов сменила на лояльность. Поэтому мы с вами имеем таких губернаторов, как Волгоградский Бочаров, как Ковтун в Мурманске, и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять очень долго. И в связи с этим ухудшение социальной жизни населения в этих регионах, в связи с этим невыполнение майских указов президента, в связи с этим много чего. Это просто не профессионализм исполнителей. Нельзя профессионализм заменять лояльностью.
Сейчас лояльность на что меняют?
Сейчас лояльность сменили на профессионализм. Обратите внимание, кого ставят на губернатора. Если мы возьмем абсолютно практически всех, ну, может быть, за исключением Кожемяка, там еще как-то я могу с этим согласиться, то людей ставят не по профессиональным качествам, а по признакам лояльности власти.
То есть вот это... Проблема лояльности остается.
У власти это главная проблема. У власти главное, чтобы губернатор был лоялен. а его профессиональные качества, это уходит на второй план. В этом вся ошибка. Плюс насаждение регионов варягами очень негативно воспринимается населением. Никогда я не поверю, что в Волгоградской области из там, 2 с лишним миллионов избирателей нельзя найти профессионала губернатора, который знает этот регион. А регион 300 на 300 километров. Если туда ставить варяга, ему 4 года нужно хотя бы, чтобы один раз по всему региону проехать, по населенным пунктам. Где уж там работать и что-то делать. Поэтому я считаю, это ошибка.
Хорошо. Поветрие прошлого года, молодые технократы. В этом году ветер как будто бы переменился. А кого ждете вот на этих должностях?
На этих должностях в связи с усилением протестных настроений, связанных с, скажем так, с теми реформами, которые задумало правительство, и общество их не хочет проверять, поддерживать, в связи с этим рост протестных настроений, поэтому я ожидаю смену губернаторов на представителей силовых структур. Это будут бывшие работники ФСБ, МВД и, наверное, ФСО.
Ну, и если возвращаться в Приморье, мэр Владивостока Веркиенко подает заявление об уходе, а в Рио главы Приморья Олег Кожемяка как будто бы недоумевает, возмущен. Что там происходит сейчас?
Ну, там все гораздо, я думаю, проще, потому что не просто так мэр подает в отставку. Значит, соответственно, я думаю, недоумение Кожемяка это немножко, скажем так, для публики. На самом деле все такие вещи оговариваются. Никто не узнает об этом по телевизору, как пытаются преподнести. Идет системная работа. Раз Кожемяка приходит, значит, Кожемяка должен будет приходить со своими людьми. Значит, мэр просто не вписывается в эту картину. Поэтому вот такие заявления.
Да, зачистка идет или действительно не договорились? Просто попытка поставить своего человека, не более?
Да, и не договорились в том числе. Вы поймите, губернатор – это хозяйственник. У хозяйственника должна быть своя команда. Тут не важны политические какие-то моменты, а тут, скорее всего, договоренность и уверенность в тех людях, которыми он будет руководить. Я думаю, он пойдет полностью со своей командой. Тем более, Кожемяка знает Приморье.
Спасибо. Это был Андрей Миронов, политолог о последних перестановках в российских регионах. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но еще одна любопытная новость. Высшая школа экономики полностью отказывается от чтения лекций. Высшая школа экономики, напомню, это высшее учебное заведение. Вместо них профессора вышки будут записывать собственные онлайн-курсы. Это решение ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов объяснил «Коммерсанту» тем, что традиционные лекции превратились в профанацию. Их посещаемость во всех вузах оставляет желать лучшего, а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу из-за аудиторной нагрузки. Переход на цифровой формат должен повысить вовлеченность студентов, разгрузить профессоров и в целом поднять качество университетского образования. При этом Кузьминов дал понять, что внедрение онлайн-курсов в российскую образовательную систему может быть не только добровольным. Однако коллеги ректора пока не все видят необходимость в отказе от формата лекций. Но это мнение Ярослава Кузьминова. Сейчас будет другое мнение. С нами на связи Борис Падалкин, первый проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Борис Васильевич, есть предложение Ярослава Кузьминова отказаться от лекций. Есть, наверное, и ваше суждение. Пришло ли время, действительно, может быть, заменить все это онлайн-лекциями, онлайн-курсами?
Вы знаете, прежде всего, хотелось бы поблагодарить Ярослава Ивановича, его коллег-единомышленников за то, что они настолько ярко, образно поставили исключительно важную проблему. Потому что те подходы к освоению новых знаний, к получению компетенций в высшей школе, которые мы все используем в университетах, все-таки были сформированы за достаточно длинный исторический период. Сегодня технологии позволяют нам добиваться фантастических результатов. С одной стороны, скорость доступа к информации возросла во много-много раз. Проблема найти книжку в библиотеке и проблема найти информацию онлайн – это разные проблемы. Мы за секунды можем получить доступ к любым статьям, каким-то материалам, лекционным курсам и так далее. И всем нам, кто работает в образовании, нужно научиться этим пользоваться. Поэтому доступ к лучшим лекциям, доступ к лучшим преподавателям, которые наиболее ярко, убедительно рассказывают о тех или иных проблемах науки и техники, он, конечно, сегодня может быть организован совсем по-иному, нежели вчера. Поэтому онлайн-курсы, о которых Ярослав Иванович говорит сегодня, они, конечно, будут получать самое широкое развитие. Речь идет и о международных платформах для их размещения, EDX, да, пресловутые, Курсера. Речь идет о нашей отечественной платформе «Открытое образование», которую мы успешно развиваем, и в которой МГТУ имени Бауман тоже участвует. Поэтому дело, конечно, за широким внедрением этих технологий. Вот здесь никаких сомнений быть не может.
Позвольте, но тогда это такой переворот в преподавании, в работе вообще высших учебных заведений?
Вы совершенно правы, это переворот в преподавании, это переворот не только в высших учебных заведениях, это переворот в образовании в целом. Появление новых технологий делает образование лучше, доступнее, совершеннее, более понятным, повышает возможности по освоению образовательных программ, любых, повторяю, иного уровня, будь то вузовских, будь то школьных, будь то программ дополнительного образования или повышения квалификации. Тут действительно открываются, конечно, новые возможности, замечательные, на наш взгляд, возможности. А наше дело, все, кто в этой сфере трудится, научиться эти возможности использовать. Этот путь непростой, он займет, конечно, не дни, не недели, не месяцы, он займет годы на самом деле. Но думаю, что там через 5 лет, через 10 лет образование будет выглядеть во многом по-иному. Еще раз, потому что появляются новые технологии, которые позволяют сделать образование лучше.
Вот стоит главное здание МГУ, громадина, плюс еще несколько корпусов, разбросанных по Москве.
Я уверен, что эти корпуса останутся.
Зачем?
Личность преподавателя. Да. А вот смотрите, личность преподавателя, она не может транслироваться с помощью технических средств. Обучение – это процесс, который всегда происходит, как говорят, из клюва в клюв. Нельзя противопоставлять онлайн-образование образованию традиционному, когда преподаватель общается со студентами. Эти виды донесения новой информации, донесения нового знания должны друг друга дополнять. Очень трудно подготовить специалиста, который бы никогда не был в контакте с преподавателем, который никогда бы не слышал лекцию профессора, не общался бы с ним, не находился бы с ним в диалоге. Согласитесь с этим?
Пока нет. Поэтому но после место, реализации инициативы Ярослава Кузьминова это может уйти.
Любым новым технологиям. Вопрос в другом. Как правильно все это дело применять?
Так я просто обращаю внимание на то, что от классических лекций как раз Ярослав Кузьминов и хочет отказаться совсем. А дальше, наверное, это какая-то иная форма общения преподавателя и студента. Возможно, уже не в огромной аудитории, а тет-а-тет за научной работой. Я не знаю, как это может
выглядеть.
Конечно,
конечно. Вы совершенно правы. Именно так это должно выглядеть. Потому что онлайн-образование, онлайн-курсы никогда не заменят традиционного общения того, кто учит, и того, кто учится. Эта особенность, она не связана с техническими средствами, это освоение нового. Речь идет о человеческой психике, о педагогике и так далее. Мы имеем дело не с машинами, да, а с живыми людьми. А если говорить о способах донесения новой информации, то я, конечно, не исключаю того, что с развитием технологий традиционные лекции в том виде, в каком мы к ним привыкли, они отойдут в прошлое, такое тоже может быть, конечно.
Мы к этому уже готовы, в МГТУ имени Баумана к этому готовы?
Да, у нас есть онлайн-курсы, мы их успешно развиваем, тестируем, получаем опыт, что-то выходит, что-то не выходит, но этому мы уделяем сейчас самое пристальное внимание. И, конечно, онлайн-курсы – это здорово, это на самом деле то, что сегодня очень и очень нам всем необходимо.
В планах у вас есть отказ от классических лекций, ну, как в вышке, или пока вы смотрите на то, как этот опыт будет у них реализовываться?
Все-таки в плане практической реализации я больше чем уверен, что даже в высшей школе экономики, конечно, завтра лекции тоже останутся. потому что нужно исходить из реальности. Со временем, безусловно, тут Ярослав Иванович прав, наверное, форма преподавания изменится и довольно сильно.
Тогда в вузы можно будет физически не ходить, а появляться только во время сессии, получается так. Тогда...
А вы знаете,
а дальше школа?
Вот здесь, я позволю себе с вами не согласиться. Физическое пребывание в университете, оно, конечно, будет необходимо, потому что заочное образование имеет право на жизнь даже с использованием современных технологий. Но еще раз, образование – это процесс, который происходит в том числе путем личного общения. Знания передаются, как говорится, из клюва в клюв. Вот это пока нет возможности заменить какими-либо техническими средствами.
Почему есть скайп, есть чатики, где преподаватель отвечает на вопросы надоедливых студентов? Вот вы сами упомянули платформу Open Education, открытое
конечно,
образование.
Конечно.
Да, но там то ровно так и происходит, когда ты записываешься на курс, тебе читают лекцию онлайн, ну, то есть ты смотришь запись, если что-то не понял, пересмотрел еще раз, хотя там довольно доходчиво все объясняют. Если возникают какие-то вопросы, вступаешь в переписку с преподавателем. Все. Физически ты не присутствуешь нигде рядом с преподавателем, но при этом знания получаешь.
Этот формат имеет право на жизнь, но мы же говорим не о возможностях. Возможностей таких много. Были и попытки телевизионных курсов создания и так далее. Речь идет о другом. Как наиболее эффективно донести новые знания и как наиболее эффективно сделать эти знания работающими, понимаете?
Да.
И вот здесь очень нужно, конечно, как раз тот самый личный контакт. Особенно если мы говорим о близких мне инженерных специальностях. Обучение и создание новой техники, оно эффективно происходит прежде всего в контакте и еще и в процессе осуществления научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в которых большинство наших студентов участвует. А это, конечно, процесс, который может быть, безусловно, организован онлайн, но это, наверное, дело все-таки далекого будущего.
Понимаю. Поэтому... Оставить лаборатории, а все лекционные залы отключить?
Ну, понимаете как, вот опять-таки в таком подходе, что давайте мы сейчас все, как говорится, возьмем и перестроим до основания,
а затем...
я не думаю, что получит это развитие. А вот то, что онлайн-образование, онлайн-курсы будут развиваться, вот здесь никаких сомнений нет, и в этом, конечно, вся высшая школа сегодня едина, это я вас уверяю совершенно точно.
Спасибо. Это был Борис Падалкин, первый проректор, проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана, его рассуждения. Он приветствует заявление Ярослава Кузьминова, но все-таки такая консервативная осторожность остается в суждениях Бориса Васильевича. Но справедливо абсолютно замечает Ярослав Кузьминов, что формат классических лекций сейчас уже как будто бы теряет актуальность, если не потерял совсем. Те, кто сталкивались с платформой «Открытое образование», «Open Education», там, где любой гражданин Российской Федерации, да не только Российской Федерации, но на русском языке сможет получить знания по тем курсам, которые он выберет сам, это уже работает сегодня. Ты вроде как и не присутствуешь в высшем учебном заведении на лекции, но при этом тебе все доходчиво объясняют. Опять же, если возникают вопросы, тебе преподаватель на них отвечает, но уже в переписке. То есть это работает. Зачем вот та самая классическая форма, в которой мы до сих пор пребываем? Это вопрос в том числе и к нашей аудитории. Здесь есть определенная провокация со стороны ректора Высшей школы экономики, но вопрос довольно серьезный. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Ну вот, предыдущий товарищ, который выступал, ну он просто не хочет ссориться с Кузьминовым. Вот. То есть вся его речь была направлена вот на обтекаемость. Вообще это, ну, полнейшая дурь.
Почему?
Ну, потому что, давайте так, возьмем артиста. Он может выступать перед пустым залом?
Выступать перед... может, если это хороший артист, неважно, сколько там людей присутствует, но да.
Нет, может. Нет. Ну, тогда у него будет плохой концерт, а у преподавателя или у профессора это будет плохая лекция.
Секундочку.
Это...
Если так. Он записывает свою лекцию в присутствии других студентов, перед ними раскрывается весь его талант, плюс еще это можно дополнить компьютерной графикой для наглядности и прочее. Он один раз это записал, А после этого зачем ему повторяться? Вы давно были на лекции в высших учебных заведениях? Вы видели, сколько студентов там сидят? Вы видели, с каким интересом, я интерес беру в кавычках, они зачастую эти лекции слушают? Так кому это надо?
Нет, ну, понимаете, дело все в том, что вот, ну, тогда, тогда мы вообще пойдем другим тогда путем. Зачем тогда поступать в высшее учебное заведение, если можно прослушать курс лекций, а потом, так сказать, подтвердить свою компетентность?
Ну, например, сдать экзамены все, и да.
Да. Тогда у нас вообще поступление в ВУЗ, ну, лет, если вот так вот по Кузьминому, значит, ну, тогда не нужно поступать в ВУЗ.
Это еще один серьезный вопрос, кстати. Да, спасибо большое за ваше суждение. Сейчас, если говорить о тех людях, которые нанимают сотрудников на работу, уже не всегда, а зачастую просто не требуется корочка, требуются компетенции. И вот действительно возникает вопрос, а что будет с высшим учебным, с высшим образованием в принципе? А кому, в каком объеме знания понадобятся? Понятно, что классическое высшее образование, университетское, это всегда определенная платформа, которая дает тебе возможность приобрести необходимый набор знаний, и дальше ты на этой платформе уже начинаешь надстраивать что-то, синтезируя те знания, которые получаешь, и выдаешь что-то новое в результате, в итоге. Это большая философская тема, на которую мы наверняка еще поспорим с вами. Сейчас просто время для кардайджеста.